Здравствуйте. Мы сегодня встречаемся с очень интересным человеком и начинаем цикл программ. Не только с ним, но и с людьми, с его соратниками. У нас в гостях Виктор Минин, председатель правления общественной организации «Ассоциация руководителей служб информации и безопасности». Вот такая интересная организация. Виктор Владимирович, скажите, вот давайте начнем с того, что если мы говорим о информационной безопасности, для начала нужно вообще как бы определиться с тем, что такое информация, как ее понимают сегодня, потому что понимания совершенно разные. Одно ясно, что сегодня информационное воздействие на человека, в общем-то, выходит на, ну, оно и всегда было, просто сегодня явно выходит на первые роли, и, в общем-то, многим становится понятно, что оно одно из сильнейших оружий и иногда, так сказать, превосходит по силе, так сказать, прямое военное воздействие, к тому же это средство манипулирования людьми. Что такое информация сегодня, как вы понимаете, как специалист?
Я бы, например, сказал бы здесь три аспекта выделил, потому что есть государство, есть общество, есть человек. Соответственно, на разных уровнях есть своя информация, которая так или иначе описывает те процессы, которые происходят. То есть в государстве это между чиновниками происходит, между министерствами, ведомствами, между взаимодействием, в том числе с человеком. Это первый уровень информации. Там в том числе присутствуют различные уровни информации, в том числе ограниченного доступа. Ограниченный доступ, она делится, соответственно, на информацию, составляющую государственную тайну, и не составляющую государственную тайну. Там различные виды тайн, как правильно ее называют иногда, конфиденциальную. Вот, но этот термин на сегодняшний день из оборота изъят, но профессиональное сообщество все равно его использует, потому что там существуют различные виды тайн, начиная там от личной тайны, тайны переписки, которые, как правило, используются в терминологии банковская тайна. На сегодняшний день актуально связаны там как раз с государственным регулированием, это защита персональных данных, связаны непосредственно с жизнью человека.
В каком состоянии сейчас находится вот информационная грамотность, там, если брать страды там, ну, тех же бизнесменов, предпринимателей, чиновников, простых людей?
Печально.
Печально,
печально,
да?
Очень печально.
А
но
чем
тем
она
не менее
отличается,
процесс.
Вот я имею в виду, по социальным срезам? Есть ли кто-то больше, там, кто-то меньше?
Вопрос, кто-то вообще, на самом деле, есть такой проект «Циркон». В рамках «Циркона» ребята проводили очень интересное исследование по государственному заказу, не буду говорить, какое министерство, ведомство, но не имеет значения, по поводу медиаграмотности. Вот. И там по слоям, собственно говоря, проведена эта работа, и я вам скажу, что печальная картина. Печальная картина, потому что люди на самом деле иногда не знают, что такое интернет, как его использовать, что есть такие услуги государственные, есть иные виды услуг бизнеса. Вот. Люди не знают.
Но, услуги вы имеете в виду в каком роде?
Ну, сервисы, например, там электронные деньги. Например, запись к врачу.
Это,
да, то
говорите,
есть какие-то простые вещи, связанные даже с этим.
Ну, это не безграмотность имею, что... чисто компьютерная, да.
А это в первую очередь, потому что если люди этих вещей не знают, как можно им говорить об информационной безопасности?
Какие конкретно, вот, допустим, вы можете назвать опасности, которые угрожают на информационном плане сегодня обычному человеку, и на которые он, то есть есть опасности, на которые он не может противодействовать, скажем так, или, во всяком случае, это сложно там ему одному. А вот те, которые он может противодействовать или которых он может избежать. Давайте вот, ну, хотя бы
давайте
примерно
возьмем несколько, как бы, простые вещи, связанные, к примеру, с самыми первыми девайсами, которые вошли в нашу жизнь, или приборами, как назвать, но лучше на русском языке. Это сотовый телефон.
Да.
Вот. Это первый элемент мошенничества, когда мы отзывчивые, добрые люди, когда нам звонят и говорят, что вот там с твоим сыном что-то случилось, надо ему помочь, срочно перечислить деньги, а то он там в милиции или еще где-то попал куда-то, надо ему помочь. Соответственно, отзывчивый человек тут же посылает денежные средства на этот телефон, таким образом становится предметом мошенничества.
Но сегодня таких уже, допустим, немного, хотя, ну, как бы это уже исчезает.
Это только есть в Москве. В регионах это на самом деле бич, особенно там, где находится рядом с городом зоны. Вот.
Ну, понятно.
Вот, да, те самые институты, которые направлены на том, чтобы людей приучать к нормальной, хорошей жизни, но в заключении. Вот. Де-факто эти люди используют как раз в том, что находится рядом, к ним проникают эти самые телефоны, они таким образом получают денежные средства. путем мошенничества. Это первый предмет, который на сегодняшний день не перестал до сих пор работать.
Хорошо, это связано с элементом доверия, допустим, к какому-то сообщению, связанному с девайсом. Как было доверие, например, почти слепое там, к тому, что напечатано там, в прессе, да?
Да.
А вот здесь как бы из девайсов, как бы вот у тебя
абсолютно,
из телефона
да.
что-то какое-то вот такое. Да? Но это вообще связано ведь еще с особенностями психологии там, русского человека, который просто привык
да, доверять. Доверие, это естественно. Доверие, слово вера, да, основа – это вера. Да. Человек верит априори, а потом уже возникают риски. Вот. И вопрос в том, что поколение нынешнее рожденное, у них нет того страха, который существовал ранее. Там, страх перед чиновником, страх неполучения зарплаты, страх остаться за бортом работы, потерять работу. Связанные с информационными технологиями, у людей страха нет. Соответственно, они не знают, какие существуют риски.
Хорошо, вот. Давайте еще какой-нибудь пример. Вот, допустим, там, телефонное мошенничество, понятно. Какие еще, так сказать, вот, информационные, с чем сталкиваться, может там, ежедневно столкнуться или обычный человек?
Ну, в повседневной деятельности он может столкнуться с тем, что на сегодняшний день активно используются электронные карты Сбербанком и иными организациями для выдачи зарплаты. Сбербанк почему назвал? Потому что большое количество людей получает пенсии на нее. Вот. И предметом может являться карта, когда с нее могут украсть, когда где-то не так оставил, нет, а не так получил. Вот. Из карты могут сосчитать деньги, технологии на сегодняшний день существующие, которые позволяют людям воровать оттуда деньги.
На Алтае сотрудники ФСБ задержали так называемых кардеров, мошенников, ворующих деньги с банковских карт. Банда успела снять 240 тысяч рублей со счетов пострадавших, но была задержана, а используемое ими оборудование изъято. Теперь и мы можем вам показать скиммер, помощник современного вора, и рассказать, как обезопасить себя от действий кардеров.
Вот это устройство устанавливается на приемник банкомата. Следует обращать внимание, что он должен быть цельным, монолитным и по цвету абсолютно точно совпадать с цветом всего банкомата в целом. И также банковская карта должна входить в него без всяких препятствий. Еще одно устройство, которое используют кардеры, это панель, которая устанавливается над клавиатурой, и здесь устанавливается камера, которая фиксирует вводимый пин-код. Вот таким образом прикрепляется панель над клавиатурой для пин-кода. Сразу будет бросаться в глаза то, что не будет целиком с панелью от банкомата. То есть это может быть, в принципе, и другого цвета, может и по материалу отличаться. Ну, непосредственно отсюда идет съемка ваших, ваших данных. Ложный приемник можно обнаружить в связи с тем, что он отличается от всего корпуса банкомата. Это может быть отличие по цвету, отличие по материалу. Приемник этот считывает данные из карты, непосредственно номер, и затем злоумышленники используют это для своих личных целей.
При малейшем подозрении на установку скиммера в банкомате, конечно, надо обратиться в правоохранительные органы. А заметить его нетрудно, нужно просто всегда быть начеку. Ну и по возможности пользуйтесь банкоматами в самих банках, туда мошенники пока не суются.
Хорошо, давайте назовем хотя бы один, чтобы у нас все-таки в передаче был какой-то один пример вот реального возможности противодействия человека на конкретную информационную угрозу.
Ну, есть простые вещи. То есть помните, когда у нас в 90-е годы были повальные агрессии физического характера, покушения на имущество гражданина, что происходило? Люди ставили металлические двери, решетки. Да. Вот. Соответственно, существуют такие же технологии и в отношении компьютеров. Существуют антивирусные технологии, вот. Существуют встроенные средства защиты у того же там Microsoft, непресловутого.
Ну, да,
где
есть
определенные вещи, если их правильно настраивать, если не можешь сам, значит, ты пригласи того, кто это тебе сделает. Если ты это используешь и не понимаешь, а какие риски есть, ну, ты не знаешь, что они есть, потому что говорят каждый день по телевизору.
Ну, то есть компьютерный щит – это на компьютерном языке firewall, то, что называется.
Да, да? Но люди на самом деле очень быстро обучаемы, и они четко реагируют на все эти вещи. Но вопрос только о том, что когда государство пытается внедрять такие сервисы, оно в том числе должно брать на себя обязательства не только рассказывать о этих сервисах, но и как оберегаться от этих угроз, существующих де-факто в мире.
То есть, если подытоживая, допустим, любое действие сегодня, ну, предпринятое со стороны государства или предпринимаемое со стороны предпринимателя, извините за тавтологию, да, а поскольку все связано с информацией, так или иначе, да, то есть оно, по идее, должно обязано просто сопровождаться рекомендациями по противодействию возможных угроз, которые возникают.
Безусловно, это один очень важный момент.
А сегодня люди это делают, но там государство видит, так сказать, или предприниматели.
А вот у нас возникает вопрос, опять-таки, веры. Когда разговариваешь с людьми, у которых деньги крадут с банковского счета, вот, и приходишь им в компанию, смотришь вообще, как устроено все, потом берешь договор банковского дистанционного обслуживания, начинаешь его читать, смотреть, все написано. Спрашивают, ребят, а вы читали? Я говорю, а-а.
Ну, а да, почему? Русский человек инструкции не читает. Это.
Ну вот, а те последствия, они возникают, что вроде как и банк со своей стороны все сделал. Вот. И точку ответственности определил, где она возникает, где банк отвечает, где отвечает юридическое лицо или физическое лицо, потому что данные услуги на сегодняшний день физическим лицам предоставляются. А гражданин просто там, который пришел получить эту услугу, он даже не досужился прочитать
это. То есть первый совет, который мы выносим, это просто элементарная внимательность.
Конечно.
Тем более, когда выступают какие-то договорные отношения, то есть внимательность к этому.
Да, убить в себе правовой нигилизм. Это важно.
Есть какие-то чисто технические, скажем так, приемы? Я понимаю, что это несколько примитивно, но тем не менее. Вот ты читаешь, например, какой-то текст, да, в интернете. Определить, человек пишет искренне или как бы это вброс, который вот, так сказать, должен тебя привести к какой-то мысли или антимысли, или к какому-то чувству отрицательному.
Это область высоких технологий, контента содержания, поэтому с контентом можно как в зависимости, как его подать, так он и будет. И
никто признаки, не... формальные признаки.
Признаки вы не можете их найти. Потому что один и тот же текст может описан по-разному, и мы возьмем просто то же самое, то, что происходит в мусульманском мире. Когда идет толкование Корана совершенно разными людьми, вы знаете, что Коран он пишется без запятых. Поэтому запятые проставляются каким образом? В зависимости от того, насколько у вас легкие. Поэтому как только читающий остановился, значит, здесь запятая. И как здесь можно очистить? Здесь только чистота разума и вера в то, что ты кому доверяешь. Кто-то доверяет мусульманам, кто-то доверяет иной церкви. Я здесь не буду, так скажем, брать вот конфессиональную составляющую. У каждого своя вера, она пришла или из конституции, или из зрелого возраста. Вот. Но, тем не менее, эта вера есть. И дальше возникает, если человек искренне верит, соответственно, как бы он будет доверять только тем источникам, которые есть. И если в нем какая-то иная вера, то есть основанная не на базовых основах веры, а что-то привнесенное, неискреннее, мне кажется, человек вот верующий, он определит, где ложь, где правда.
Вот первый известный, наверное, в истории информационной операции, если так можно сказать, информационной войной, ну, наверное, было вот искушение, собственно говоря, Адама, да, змеем, который, так сказать, слоган подкинул «Будете как боги, нарушьте заповедь, съешьте яблоки, будете как боги». То есть вот обманка такая, слоган. Вот. А дальше как бы из этого пошло. Но вот сегодня вот этих слоганов, да, которые нам подкидывают, их же очень много, они иной раз очень привлекательны, и причем сделаны так, что они учитывают психологии и конечно, верующих людей, и неверующих, там, так сказать, и сторонников советского, так сказать, прошлого, и там другого. Вот как разобраться в этом, я имею в виду, что это все-таки слоган, направленный на разрушение, что это слоган именно придуманный?
Ну, во-первых, есть Христовые заповеди, поэтому можно с любой заповедью подойти, как с линеечкой, и посмотреть. Это первое. Второе, мы очень много, общаясь с людьми, тоже увидели, что есть такие аспекты именно к этой технологии, когда люди могут на веру или не веру воспринимать. И у нас также родились, так скажем, ну, некая аналогия, 10 правил, чего нельзя делать, когда ты используешь IT-технологии и используешь интернет.
Это уже вот ассоциации, которые руководите,
потому
да?
что в рамках общения с людьми, те, которые особенно неискушенные в использовании этих технологий, только начинают на этот путь вставать, особенно дети, вот, то как раз вот эти правила, они существуют.
Какие
на
они,
самом
давайте,
деле какие? Их очень много. Вот, ну, нельзя читать то сообщение в электронной почте, которое ты не знаешь адресата.
Понятно.
Не надо его открывать, ему сразу мусорку. Вот. Нужно переписываться только с теми, кому ты доверяешь, кого знаешь. Mm-hmm. Даже когда ты получаешь сообщение от человека, то иногда там может быть с помощью инструментов различных также принесено определенные негативные составляющие, mm-hmm. то нужно знать, а ожидать, что человек вам прислал. То есть он вам прислал одно, а там пристегнуто дополнительно еще что-то. Это может просто в теле письма быть. То тоже спрашивать человека, что ты мне посылал. Mm. Он скажет, я тебе фотографию послал. Понятно. А что там дополнительный файл? Mm. Вот если он прислал дополнительный файл, конечно. То его не надо открывать. Mm-hmm.
Mm-hmm. Давайте вот вернемся все-таки к государственной как бы безопасности. Вот, скажем так, обосновывая, ну, был такой известный, естественно, как бы его называют одним из основоположников информационной войны, китайский философ Сунь Цзы. Да? Ну вот он, в частности, писал, что по правилам войны наилучшее сохранить государство противника в целости. На втором месте сокрушить это государство. Наилучшее сохранить армию противника в целости. На втором месте разбить ее. Поэтому самая лучшая война – это разбить замыслы противника. Ну и, соответственно, вот Ален Даллес, который создавал ЦРУ, один из создателей, он, в общем-то, руководился, скажем так, этими заповедями Сунь Цзы, вот, называл его одним из основоположников, в том числе и доктрина Даллеса, она, как известно, так сказать, направлена на разрушение СССР именно с информационной точки зрения, имея в виду под информацией, в том числе и моральные какие-то, да, основы, было на этом основано. То есть что понятно, что Сунь Цзы, может быть, не виноват, что, так сказать, что он Даллесу дал такие вот орудия. Он как бы сделал объективный анализ. Тем не менее, сегодня можете ли вы констатировать, что государство наше противодействует, то есть эффективно противодействует той информационной войне, которая на него сегодня обрушилась?
Конечно.
И в чем это выражается?
Если переводить на силовые способы, то есть, по сути, на сегодняшний день Россия использует технологию айкидо. Mm-hmm. То есть это использование как раз сторонней силы против самого же нападающего. Mm-hmm. То есть это совершенно четко можно сказать. Вот. И второй аспект на сегодняшний день...
Пример.
А то, что происходит на сегодняшний день, например, не парирование и не ответы на какие-то нападки со стороны информации. Ложная информация на мимо проходит. Когда ты начинаешь на нее действовать, она начинает работать. Это то, что произошло на Украине. То есть люди начали действовать под давлением. Если бы они не действовали, то этого не произошло.
То есть ты как бы пропускаешь, вот на тебя катится вал,
да,
ты просто как бы отходишь в сторонку, он у тебя
проходит, да.
Упирается там стенкой и катится потом обратно к тому, кто его пошел.
Да?
Вот таким образом.
И это работает.
И потом известно все-таки, сейчас в последнее время все-таки Russia Today, да, то есть мы стали наконец работать на зарубежном, я имею в виду, так сказать, на медиарынке более широко. Есть, кстати, люди, мы говорили с сербским послом, он сетовал, что там Russia Today, например, не работает так же активно в Сербии, вообще на Балканах, как работает, например, в Европе. И что это большое упущение, потому что, так сказать, очень большое влияние оказывает. А вот что вы видите, понятно, что вы там не государственный чиновник в этом вот разрезе, но тем не менее, вот ваше мнение, что в ближайшее время нужно было бы сделать России с точки зрения контринформационной борьбы и защиты людей?
Все наших? То же самое. Наш президент Путин сказал, Владимир Владимирович четко сказал, что есть понятие мягкой силы. Это понятие мягкой силы есть, оно существует. Вот. И если мы в позиции айкидо, то точно так же его просто используем. Вот, то есть то же самое производить, но как бы информировать мир о том, что есть, происходит на самом деле. И здесь позиция, считаю, как бы она должна быть активная с точки зрения информирования. Возможно, то, что мы сейчас сделаем с вами, это один из аспектов. Информирование людей о том, что мы мирные люди на самом деле. Вот, но есть некая традиция раз в 100 лет в Россию приходить с мечом, и от этого меча же погибать. Традиция существует из столетия в столетие. Похоже, в этом столетии повторяется то же самое.
Как говорится в одной шутке, что то же самое, только что говорит, Европа раз в 100 лет собирается силами и прет на Россию, получает по сусалам и откатывается обратно. Хорошо, как вы считаете, все-таки сегодняшний день, что человеку с этой точки зрения, обычно, который, активному пользователю интернета, мы говорим про информационную защиту сейчас не, вот, не его личное там, имущество, да, а сознание его. Чего нужно беречься, заходя в интернет, и вот какой фаервер у него в голове должен быть? Вот,
скажем, для чего? Человек должен задать себе вопрос, для чего нужна ему эта информация, и что он собрался с ней сделать?
Многие, кстати, вот, например, ну и, кстати, я грешным делом тоже, как вот когда началась вот эта вот вся история с Украиной, просто перебирали, называется, как бы информационные, то есть информационные, под, ты погружаешься в эту информацию, в эти блоги, естественно, это идет за счет там, молитвы, там, других каких-то полезных дел. В итоге ты, ну что, получаешь ты чуть-чуть больше, как тебе кажется. Хотя на самом деле, в общем-то, ее не настолько больше ты получил информации, и главное, и что тебе с этого, так сказать,
что это дало? Для чего? Потому что на самом деле мы понимаем, что, и вы понимаете, что та информация, которая выдается, она дается дозированная, она дается для того, чтобы достигнуть тех целей. Цели нам известны. Это разрушение государства. Вы только что воспроизвели великого полководца, что делается. Эта цель достигается с помощью различных целей. При этом как бы, те инструменты, которые используются, они не лежат в норме этической, не этической. Они используются по полной.
Нужно ли ставить, ну, формализовать вот эти фаерверы, как бы, ну, мы их условно говорим, щиты, экраны, отбивающие как бы, лишнюю информацию? Ну, в советское время, как вы знаете, как бы, там много чего просто не давалось, и не зря как бы не давалось, да?
Оберегалось от лишней вот как
раз. Те же самые катастрофы, еще вот эти, то, что сейчас прет, так сказать, там убийство, там даже нужно, не нужно, вот это все, да? Но нужны ли вот эти щиты, экраны, я имею в виду, на телевидении, допустим, в интернете, хотя их труднее там поставить, да, отсекающие как бы вот это вот обилие
у нас просто. Такое количество негатива прет со всех каналов. Вот вы считаете, что негатив – это хорошо или плохо? Если мы знаем о негативе, у нас что, добро у нас в душе появляется?
Как отсекать это, кроме личного регулирования или никак?
Во-первых, у каждого должна быть своя этика. Люди, которые работают в СМИ, они должны нести светлое. И если они хотят работать в режиме хроники, так надо рассказывать, а не давать как раз ту окраску и не тащить тот негатив, который они несут.
А люди просто зарабатывают деньги в СМИ.
Они зарабатывают деньги, но они несут в том числе негатив.
Да.
Они несут негатив, но люди
уважаются этим. А плохая новость лучше продается. Законы рынка.
Я понимаю. Но вы спрашиваете, как? Вот. Может быть, каждому начать с себя, и здесь вопросы государственного, общественного и частного права возникают, что человек же не каждый хочет, чтобы у него грязь дома была. Неважно, какого рода
это
грязь.
Государство надо уже пора регулировать как-то все-таки.
Государство это регулирует, но государство все равно не успевает, потому что IT-технологии развиваются гораздо быстрее, чем рождаются у нас законодательные акты. Но это факт. Есть определенные процедурные вещи в Государственной Думе, в министерствах, ведомствах. Пока
цензура
это спустится
сюда.
Это странное слово, цензура. Вы понимаете все цензурные вещи, куда мы в итоге приходим? Всегда приходит какой-то перекос. А судьи кто?
Ну, смотря кто цензоры. В пушкинское время цензорами были весьма достойные люди, скажем так. Хотя он иногда на них обижался, а иногда как бы был благодарен.
Вы знаете, мне очень нравится фильм Михалкова «12». Вот там, по-моему, ответы каждого даны. Вот настолько сильный фильм с точки зрения позиции человека в этой жизни. Кто он, что он и зачем он. И вот информационное поле, которое на сегодняшний день, оно должно касаться каждого человека именно в гуманитарных аспектах. Когда он что-то хочет сделать, он должен задать вопрос, где он и для чего он это хочет получить.
Ну, а для верующего православного еще, естественно, нужно вспомнить, а как это соотносится, собственно говоря, с заповедями Христа?
Естественно, все те же самые заповеди.
И зачем тебе нужно или не нужно тебе эта дополнительная информация? Хорошо, какой бы вывод вы сделали из, ну или скажем так, какой прогноз, может быть, у вас по событиям вот этого года информационной войны, будет ли она нарастать, я имею в виду, так сказать, вот на государственном уровне, будет ли она уходить вглубь и касаться каждого, еще больше там, персонализироваться как бы?
Я полагаю, что государство делает достаточно серьезные усилия по консолидации. Вот. Но на сегодняшний день я понимаю, что должна все-таки научная идеология родиться. Научная идеология объединения. Потому что мы живем в той стране, где огромное количество конфессий, течений религиозного плана, нерелигиозного плана. много общественных организаций, много общественных институтов, даже не зарегистрированных, которые преследуют свои цели и идеи.
То есть мы как государство должны понять, куда мы идем?
Безусловно. Это очень важно, потому что на сегодняшний день огромное количество институтов, которые проплачиваются теми самыми там квазигосударственными институтами для того, чтобы дестабилизировать ту обстановку, которая есть в России. И если эти институты заработают на полную мощь, мы можем оказаться в ситуации Украины. И это гораздо проще произойдет, потому что на, просто даже на уровне интересов разных конфессий это может произойти. Ну, вот, и знаете, не хотелось бы, чтобы это произошло, потому что каждый человек должен понимать, что у него одним из факторов витальных потребностей – это вопрос безопасности.
Собираетесь ли вы выпустить какую-то брошюру, вот, может быть, популярную, чтобы люди, вот, ну, как с ликбезом с таким?
Ну, мы в эту сторону идем. Мы создаем совместно какие-то институты, совместно с РУ-центром ведем работу, с организацией РАРИО, развитие информационного общества, есть такое российское агентство. Есть агентство обучающих центров в Барнауле. То есть мы хотим как раз вот такие вот аспекты просветительской деятельности взять. И самый главный аспект, вот на сегодняшний день активно поднимается очень такое интересное движение, которое идет снизу, это тимуровцы информационного общества. Вот. Достаточно интересный проект, в который Арсип также включился активно, потому что
очень
мы увидели...
интересно. Но об этом давайте мы поговорим как раз в следующей передаче, потому что само по себе название необычное и, так сказать, интригует.
Да, очень интригует.
Спасибо большое за беседу.